Страница 159. Товарищ Бухарин не хочет ждать. Им овладевает нетерпение. С какой стати? Когда мы сами свергли буржуазию, провозгласили советскую власть и диктатуру пролетариата, с какой стати нам поступать так? Это действует как бодрящий призыв, содержит указание нашего пути. Но если мы будем только это провозглашать в программе, то получится не программа, а прокламация. Мы можем провозгласить советскую власть и диктатуру пролетариата и полное презрение к буржуазии, которого она стоит тысячу раз. Но в программе надо писать с абсолютной точностью то, что есть. Тогда наша программа непререкаема. Мы стоим на строго классовой точке зрения. То, что мы пишем в программе, есть признание того, что случилось на деле, после эпохи, когда мы писали о самоопределении нации вообще. Тогда не было еще пролетарских республик. Когда они явились, и только в той мере, в какой они явились, мы смогли написать то, что мы тут написали. Федеративное объединение государств, организованных по советскому типу. Советский тип. Еще не советы, как они существуют в России. Но советский тип становится международным. Только это мы можем сказать. Идти дальше, на шаг дальше, на волосок дальше, будет уже неверно. И поэтому для программы не годится. Мы говорим, надо считаться с тем, на какой ступени стоит данная нация, по пути от средневековья к буржуазной демократии и от буржуазной демократии к демократии пролетарской. Это абсолютно правильно. Все нации имеют право на самоопределение. О готтентотах и бушменах специально говорить не стоит. Гигантское большинство, наверное, 0,9 всего населения Земли, может быть, 95% подходит под эту характеристику, ибо все страны на пути от средневековья к буржуазной демократии или от буржуазной к пролетарской демократии. Это путь совершенно неизбежный. Больше сказать нельзя, потому что это будет неправильно, потому что это не будет то, что есть. Страница 160-я. Откинуть самоопределение наций и поставить самоопределение трудящихся совершенно неправильно, потому что такая постановка не считается с тем, с какими трудностями, каким извилистым путем идет дифференциация внутри наций. В Германии она идет иначе, чем у нас. В некоторых отношениях скорее, а в некоторых отношениях более медленным и кровавым путем. У нас такой чудовищной идеи, как сочетание советов и учредилки, ни одной партии принято не было. Ведь мы должны жить рядом с этими нациями. Сейчас уже говорят о нас шейдемановцы, что мы хотим завоевать Германию. Это, конечно, смехотворно, вздор. Но буржуазия имеет свои интересы и свою прессу, которая в сотнях миллионов экземпляров на весь свет кричит об этом, и Вильсон в своих интересах это поддерживает. У большевиков, дескать, большая армия, и они хотят путем завоевания насадить свой большевизм в Германии. Лучшие люди Германии, спартаковцы, указывали нам, что немецких рабочих натравливают против коммунистов. Смотрите, мол, как плохо у большевиков. А чтобы у нас было очень хорошо, мы сказать не можем. И вот наши враги в Германии действуют на массы тем доводом, что пролетарская революция в Германии означает такие же беспорядки, как в России. Наши беспорядки – наша затяжная болезнь. Мы боремся с отчаянными трудностями, создавая пролетарскую диктатуру у себя. Пока буржуазия или мелкая буржуазия, или хотя бы часть немецких рабочих находится под действием этого пугала, большевики хотят насильственно установить свой строй, до тех пор формула самоопределения трудящихся не облегчит положение. Мы должны поставить дело так, чтобы немецкие социал-предатели не могли говорить, что большевики навязывают свою универсальную систему, которую будто бы можно на красноармейских штыках внести в Берлин. А с точки зрения отрицания принципа самоопределения наций, так и может выйти. Страница 161. Наша программа не должна говорить о самоопределении трудящихся, потому что это неверно. Она должна говорить то, что есть. Раз нации стоят на разных ступенях пути от средневековья к буржуазной демократии и от буржуазной демократии к пролетарской, то это положение нашей программы абсолютно верно. На этом пути у нас было весьма много зигзагов. Каждая нация должна получить право на самоопределение, и это способствует самоопределению трудящихся. В Финляндии процесс отделения пролетариата от буржуазии идет замечательно ярко, сильно, глубоко. Там все будет идти, во всяком случае, не так, как у нас. Если мы скажем, что не признаем никакой финляндской нации, а только трудящиеся массы, это будет пустяковиннейшей вещью. Не признавать того, что есть, нельзя. Оно само заставит себя признать. В различных странах размежевание пролетариата и буржуазии идет своеобразными путями. На этом пути мы должны действовать осторожнейшим образом. Особенно нужно быть осторожным по отношению к различным нациям, ибо нет вещи хуже, чем недоверие нации. У поляков идет самоопределение пролетариата. Вот последние цифры относительно состава Варшавского совета рабочих депутатов. От польских социал-предателей 333, от коммунистов 297. Варшавский совет рабочих депутатов был создан 11 ноября 1918 года по инициативе социал-демократии Королевства Польского и Литвы, СДКП и Л. Польской социалистической партии Левицы, ППС Левица, и Варшавского совета профессиональных союзов. Руководящая роль СДКП и Л и ППС Левицы в создании советов рабочих депутатов обусловила их революционный характер. Одними из первых решений Варшавского совета были решения о введении 8-часового рабочего дня, о создании фабричных комитетов, о введении ими борьбы с саботажем фабрикантов и другом. Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в момент отступления австро-немецких оккупационных войск Польша покрылась сетью советов рабочих депутатов в городах. В ряде мест возникли и советы крестьянских депутатов. Всего на территории бывшего королевства польского образовалось более 100 советов в городах. Лидеры соглашательских партий, ППС, фракции, Национального рабочего союза и Бунда, обеспокоенные революционной деятельностью и растущим авторитетом Варшавского совета рабочих депутатов, создали в противовес революционному совету свои советы. Создание этих параллельных советов ослабляло борьбу Варшавского пролетариата. Варшавский совет с первых же дней создания этих советов возглавил борьбу варшавских рабочих за создание Единого Совета. 12 декабря 1918 года начались выборы в новый Единый Совет, а 5 января 1919 года состоялось первое заседание Совета. Большинство в Совете оказалось на стороне социал-соглашателей в связи с мелкобуржуазными националистическими настроениями среди части варшавского пролетариата и ошибками СДКП и Л по ряду вопросов революции. Между коммунистами и лидерами соглашателей начались острые столкновения. Соглашатели пытались расколоть советы, притупить их борьбу, уменьшить их значение. В июне 1919 года произошел окончательный раскол, когда представители ППС вышли из Варшавского совета и из советов в других городах. Летом 1919 года советы были ликвидированы объединенными силами буржуазной реакции и лидеров соглашательских партий. Это показывает, что там, по нашему революционному календарю, недалек уже октябрь. Это не то август, не то сентябрь 1917 года. Но, во-первых, не издан еще такой декрет, чтобы все страны должны были жить по большевистскому революционному календарю. А если бы и был издан, то не исполнялся бы. А во-вторых, сейчас дело обстоит таким образом, что большинство польских рабочих, более передовых, чем наши, более культурных, стоит на точке зрения социал-оборончества, социал-патриотизма. Нужно выждать. Тут нельзя говорить о самоопределении трудящихся масс. Мы должны пропагандировать эту дифференциацию. Это мы делаем. Но нет ни тени сомнения в том, что нельзя не признавать самоопределение польской нации сейчас. Это ясно. Польское пролетарское движение идет по тому же пути, что и наше, идет к диктатуре пролетариата, но не так, как в России. Страница 162. И рабочих там запугивают тем, что москали, великороссы, которые всегда поляков давили, хотят внести в Польшу свой великорусский шовинизм, прикрытый названием коммунизма. Не путем насилия внедряется коммунизм. Один из лучших товарищей польских коммунистов, когда я ему сказал «Вы сделаете иначе», ответил мне «Нет, мы сделаем то же самое, но сделаем лучше, чем вы». Против такого довода я решительно ничего не мог возразить. Надо предоставить возможность исполнить скромное желание, сделать советскую власть лучше, чем у нас. Нельзя не считаться с тем, что там путь идет несколько своеобразно, и нельзя сказать «долой право нации на самоопределение». Мы предоставляем право самоопределения только трудящимся массам. Это самоопределение идет очень сложным и трудным путем. Его нет нигде, кроме России, и надо, предусматривая все стадии развития в других странах, ничего не декретировать из Москвы. Вот почему это предложение принципиально неприемлемо. Перехожу к дальнейшим пунктам, которые, согласно выработанному у нас плану, я должен осветить. На первом месте я поставил вопрос о мелких собственниках и среднем крестьянине. По этому поводу в параграфе 47 говорится. По отношению к среднему крестьянству политика РКП состоит в постепенном и планомерном вовлечении его в работу социалистического строительства. Партия ставит своей задачей отделять его от кулаков, привлекать его на сторону рабочего класса внимательным отношением к его нуждам, борясь с его отсталостью мерами идейного воздействия, отнюдь не мерами подавления, стремясь во всех случаях, где затронуты его жизненные интересы, к практическим соглашениям с ним, идя на уступки ему в определении способов проведения социалистических преобразований. Страница 163. Мне кажется, здесь мы формулируем то, что много раз основоположники социализма говорили по отношению к среднему крестьянству. Недостатком этого пункта является только недостаточная его конкретность. В программе мы едва ли смогли бы дать больше, но на съезде приходится ставить не только вопросы программные, и на вопрос о среднем крестьянстве мы должны обратить сугубое и трижды сугубое внимание. У нас имеются данные о том, что в восстаниях, которые происходили в некоторых местах, ясно виден общий план. И этот план ясно связан с военным планом белогвардейцев, решивших на март общее наступление и организацию ряда восстаний. президиуме съезда имеется проект обращения от съезда, который будет вам доложен. Проект этот был принят съездом в тот же день, как обращение 8-го съезда РКПБ к партийным организациям и опубликован на следующий день, 20 марта, в газете «Правда». Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 455. Эти восстания показывают нам яснее ясного, что левые эсеры и часть меньшевиков, в Брянске над восстанием работали меньшевики, играют роль прямых агентов белогвардейцев. Общее наступление белогвардейцев, восстание в деревнях, перерыв железнодорожного движения. Не удастся ли скинуть большевиков хоть так? Тут в особенности ясно, в особенности жизненно настоятельно выступает роль среднего крестьянства. На съезде мы должны не только особенно подчеркнуть наше уступчивое отношение к среднему крестьянству, но и подумать о целом ряде, возможно, более конкретных мер, непосредственно хоть что-нибудь дающих среднему крестьянству. Этих мер настоятельно требуют и интересы самосохранения, и интересы борьбы против всех наших врагов, которые знают, что средний крестьянин колеблется между нами и ими, и которые стараются отвлечь его от нас. Сейчас наше положение таково, что у нас есть громадные резервы. Мы знаем, что и польская, и венгерская революции нарастают, и очень быстро. Эти революции дадут нам пролетарские резервы, облегчат наше положение и в громадных размерах подкрепят нашу пролетарскую базу. Она у нас слаба. Это может случиться в ближайшие месяцы. Но мы не знаем, когда это случится. Вы знаете, что теперь наступил момент острый, поэтому теперь вопрос о среднем крестьянстве приобретает громадное практическое значение. Страница 164. Дальше я хотел бы остановиться на теме о кооперации. Это параграф 48 нашей программы. В известной степени этот параграф устарел. Когда мы писали его в комиссии, у нас существовала кооперация и не было потребительских коммун. Но через несколько дней прошел декрет о слиянии всех видов кооперации в единую потребительскую коммуну. Я не знаю, опубликован ли этот декрет и знакомо ли с ним большинство присутствующих. Если нет, то завтра или послезавтра этот декрет будет опубликован. Декрет о потребительских коммунах был принят Советом народных комиссаров 16 марта 1919 года, опубликован 20 марта 1919 года в газете «Известия» в ЦИК. Ленин принимал непосредственное участие в выработке декрета. Смотри «Ленинский сборник 18», страницы с 293 по 298. Декретом все имеющиеся в городах и деревнях кооперативы объединялись в одну потребительскую коммуну. В нее входило все население данной местности. Каждый гражданин обязан был стать членом коммуны и приписаться к одному из ее распределительных пунктов. Все местные потребительские коммуны объединялись в губернские союзы. Единым центром всех потребительских коммун являлся Центросоюз. В этом отношении этот параграф уже устарел, но мне кажется, тем не менее, что он нужен. Ибо мы все хорошо знаем, что от декретов до исполнения дистанция порядочного размера. С кооперативами мы бьемся и возимся уже с апреля 1918 года. И хотя мы достигли значительного успеха, но еще не решающего. Объединение кооперативами населения мы достигали иногда в таких размерах, что на 98% сельское население во многих уездах уже объединено. Но эти кооперативы, существовавшие в капиталистическом обществе, насквозь проникнуты духом буржуазного общества, и во главе их стоят меньшевики и эсеры, буржуазные специалисты. Их мы себе подчинить еще не сумели. Тут наша задача остается неразрешенной. Наш декрет делает шаг вперед в смысле создания потребительских коммун. Декретирует, что во всей России все виды кооперации должны слиться. Но и этот декрет, если даже мы проведем его полностью, оставит автономную секцию рабочей кооперации внутри будущей потребительской коммуны. Потому что представители рабочей кооперации, практически знакомые с делом, сказали нам и доказали, что рабочая кооперация, как более развитая организация, должна быть сохранена, поскольку ее действия вызываются необходимостью. У нас в партии было немало разногласий и споров насчет кооперации. Бывали трения между большевиками в кооперации и большевиками в советах. Принципиально, мне кажется, вопрос, несомненно, должен быть решен, в том смысле, что аппарат этот, как единственный, который капитализм подготовил в массах, как единственный, который действует в деревенских массах, стоящих еще на стадии примитивного капитализма, должен быть во что бы то ни стало сохранен, развит и, во всяком случае, не отброшен. Страница 165. Тут задача трудная, потому что кооперативы в большинстве случаев имеют в качестве своих вождей буржуазных специалистов, сплошь и рядом действительных белогвардейцев. Отсюда явилась ненависть к ним, законная ненависть, отсюда явилась борьба с ними. Но ее надо проводить, конечно, умело. Нужно пресекать контрреволюционные поползновения кооператоров. Но это не должно быть борьбой с аппаратом кооперации. Отсекая этих контрреволюционных деятелей, самый аппарат мы должны подчинить себе. Задача стоит тут точно так же, как и по отношению к буржуазным специалистам. Это другой вопрос, который мне хотелось отметить. Вопрос о буржуазных специалистах вызывает немало трений и разногласий. Когда мне пришлось выступить на днях в Петроградском совете, то из тех записок, которые мне подали, несколько было посвящено вопросу о ставках. Меня спрашивали, разве можно в социалистической республике платить до 3000 рублей? Мы, в сущности, поставили этот вопрос в программу, ибо недовольство на этой почве пошло довольно далеко. Вопрос о буржуазных специалистах стоит в армии, в промышленности, в кооперативах, стоит везде. Это очень важный вопрос переходного периода от капитализма к коммунизму. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средствами буржуазной науки и техники сделаем его более доступным массам. Иначе построить коммунистическое общество нельзя. А чтобы построить его таким образом, надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех этих специалистов. Мы в программе нарочно развили этот вопрос подробно, чтобы он был радикально решен. Мы превосходно знаем, что значит культурная неразвитость России, что делает она советской властью, в принципе, давшей неизмеримо более высокую пролетарскую демократию, давшей образец этой демократии для всего мира. Как эта некультурность принижает советскую власть и воссоздает бюрократию. Советский аппарат на словах доступен всем трудящимся, на деле же он далеко не всем им доступен, как мы все это знаем. И вовсе не потому, чтобы этому мешали законы, как это было при буржуазии. Наши законы, наоборот, этому помогают. Страница 166. Но одних законов тут мало. Необходима масса работы воспитательной, организационной, культурной, чего нельзя сделать быстро законом, что требует громадной длительной работы. Этот вопрос о буржуазных специалистах на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Такое решение даст возможность товарищам, которые, несомненно, прислушиваются к этому съезду, опереться на его авторитет, увидеть, на какие трудности мы наталкиваемся. Оно поможет тем товарищам, которые на каждом шагу сталкиваются с этим вопросом, принять участие хотя бы в пропагандистской работе.